«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Сегодня мы ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Как вы знаете, у нас обычно программа, эта программа, она строится на каких-то материалах свежего номера журнала «Дилетант». Сегодня у нас исключение из правил, хотя не первое, надо сказать. Мы сегодня предлагаем тему обсудить, которой нет вот в последнем номере, но я не сомневаюсь, что она у нас появится в будущих номерах, потому что она очень актуальна и имеет, безусловно, свою историю, то есть свою историческую составляющую. Мы ее назвали следующим образом. Что разделяет мусульман? Да, потому что, с одной стороны, мы все время в сегодняшнем мире слышим ислам, 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 и в то же время слышим, опять же, что внутри ислама, ислам радикальный, как мы называем его, там, экстремистский ислам, не только борется с какими-то с неверными внешними врагами, да, но внутри ислама есть свои внутренние конфликты идеологические, и которые перерастают в политические, а то и военные. Да? И вот Александр Шумилин, наш сегодняшний гость, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Рады приветствовать. Сегодня призван нами для того, чтобы разъяснить нам, собственно говоря, что не поделили между собой, если уж так по-простому, по-дилетантски, что не поделили между собой сунниты и шииты, кто такие и какую позицию вот в этом занимают алавиты. Да? То есть, вообще, вот немножко понять вот эти вот внутренние перегородки, которые, как мы понимаем, существуют внутри ислама.
Вот, я к этому добавлю со своей стороны, что ислам одна из мировых религий. И мы знаем, что в истории других мировых религий тоже много чего было. Если взять это то же самое христианство, уж сколько христиане воевали друг с другом. Католики с католиками.
Безусловно.
Православные с православными. Католики с православными. И
католики
так далее.
С протестантами.
Но все-таки последнее, ну, по крайней мере, там, не знаю, там, 100 лет, может быть, меньше, но все-таки как-то есть диалог христианских церквей. Есть там какие-то сближающие вещи. Есть какие-то заявления об общих ценностях. А почему ислам тоже великая мировая религия, очень древняя мировая религия, почему она настолько сильно раздираема противоречиями? Ведь Коран один, и для тех, и для других, и Аллах, и Магомед один. Почему именно ислам, как, пожалуй, самая такая, может быть, я не прав в своей оценке, но мне кажется, она самая раздираемая противоречиями.
Правильно.
Вот, и почему так вышло? Это исторически обусловлено, политически обусловлено, экономически, культурно и так далее.
Вы понимаете, да, какой набор вопросов?
И, ну,
может быть,
да.
Начнем с конца, с последнего.
Да.
Почему именно ислам раздирается внутренними противоречиями? И ответ на этот вопрос достаточно понятен мне, и, надеюсь, будет понятен и слушателям. Дело в том, что так сложилось, так развивалась эта религия, а как мы, может быть, еще поподробнее поговорим, что в результате получилось на выходе отсутствие такой системы контроля, регулирования над этой религией, над ее последователями, как это, например, существует в католицизме.
Церковь как единая структура.
Да, церковь как единая структура.
Как некая пирамида.
Как некая пирамида, да, как папа, он же римский, вот, или в православии известный нам патриарх.
Нет, вот, нет единоначалия.
Ну, надо сказать, что единоначалия нет в католицизме, там все
непосредственно, ну,
да, но
есть,
но есть авторитет, так сказать, церковная иерархия. Нет понятия церкви.
Есть понятие иерархии.
Да. Если, допустим, применительно к православию, католицизму, понятие церкви это шире, чем просто здание, чем просто приход с садиком. Это институт.
Крупный институт, да.
Крупный институт духовной направленности. С определенной историей развития, поскольку направление этого развития в том же христианстве весьма разнообразно. Вот ничего подобного не было в исламе. Нет единого авторитета. Есть разрозненные, признанные ограниченным кругом последователи, авторитеты в виде университета Аль-Азгар в Каире, в виде соответствующих структур в Саудовской Аравии салафитского типа. И, соответственно, это присутствует в особом, опять же, виде в Иране, где, как мы знаем хорошо, ислам исповедуется шиитского толка. И отсутствие такого авторитета в любой из этих обозначенных уже областей, ибо Аль-Азгар в Каире – это суннитско-суфийского такого направления, университет и центр. Центр авторитетный для этой общины или общности мусульман. И так далее. Соответственно, это порождает серьезную проблему, которую мы наблюдаем сейчас. Но, понятное дело, не все отдают себе отчета в ее глубине, глубинности. Проблема в том, что книга, как правильно заметили, священная одна.
Да.
Ну, на самом деле, их две, не будем обижать. Есть еще и сунна, которая прилагается к Корану. Сунна – это воспоминания сподвижников Мухаммеда, толкование, их интерпретация, мнение, позиции и действий, оценка действий Мухаммеда в той или иной ситуации. Вот. То есть, сунна...
Все-таки эти две книги, они и для суннитов, и для шиитов одни.
Да, да.
Текст один и тот же.
Да.
И обе общности признают оба текста.
Да, да.
Потому что есть же, да, вот в христианстве там Старый Завет,
да.
Новый Завет, Ветхий Завет,
да, но и другой. Неудивительно, для некоторых это удивительно, что шииты могут признавать сунну. На самом деле это не очень удивительно, потому что сунна — это, повторю, воспоминания и интерпретации и оценки действий Мухаммеда со стороны его сподвижников, то есть современников, или ближайших, да, и родственников, и людей по времени не очень отдаленных от того времени, которые опосредованно могли слышать и вот рассказывают там, все это излагают. Как бы поступил Мухаммед, или даже как бы он поступил, есть такие пассажи. Вот. Так вот, я повторю, что книга священная одна, интерпретация ее, или ее комментарии, это скорее не интерпретация, а расширенные комментарии, это вторая. Она одна для всех, это мы все сказали, но дальше начинается самое проблемное. Различная интерпретация вот всех тех положений, которые в ней содержатся. Я бы даже не извинился за слова «всех». Практически все основные положения Корана подвергаются различным интерпретациям. И не только между суннитами и шиитами, о которых мы поговорим. Я повторяю, что не, особенно даже не в интерпретации Корана там большая разница, а другая принципиально лежит в основе раскола, раздела. А интерпретации происходят повсеместно и во все времена. Происходило и происходит сейчас. И вот то, что мы наблюдаем сегодня, а сегодня, сегодняшний феномен всплеска радикального ислама, он начался где-то с конца 80-х годов, начала 90-х годов.
20 века.
20 века, да. Это все сегодня, да, приближается к сегодняшнему дню. Вот. Начался он этот всплеск обозначился в Афганистане в первую очередь и в палестино-израильском противостоянии, когда появился Хамас со своей специфической интерпретацией Корана в радикальном ключе. Почему я это подчеркиваю? Потому что до того интерпретации тоже были различные, но они разнились не так принципиально.
Александр, прошу прощения, это очень важно уточнить, потому что у нас вечно идет спор, кто начал, да, кто разворошил. Я хочу быть очень точным, чтобы вы ответили. Правильно ли я понимаю, что разворошили все вот это две страны своими действиями? Советский Союз в конце 79-го года, когда произошло вторжение, и Израиль, и палестинцы, потому что я не знаю, кто из них начал, своими действиями. То есть, вот это два очага. Афганистан и Палестина.
Да, да, безусловно, да. Я вам обозначил их довольно четко. Кто начал Афганистан? Естественно, Советский Союз своим вторжением. Вот. И ответом стало появление первой радикальной группировки под последующим названием Аль-Каида. Да? Сначала это было бюро по связям Усама бен Ладен. Вот почему он не был отвергнут на первых этапах. Видите, как мы уклоняемся сразу от теоретических вопросов. Да?
Это связано.
Да, почему бен Ладен не был отвергнут сразу и американцами, и пригрет пакистанской военной разведкой? Потому что он вызвался обеспечить людским потоком, если угодно, персоналом, обезлюдившие подразделения муджахидов и всех тех, кто противостоял советским войскам.
Пушечное мясо.
Пушечное мясо. Из арабских стран, я не сказал.
А вызвался обеспечить стран. Через идеологию.
Из арабских стран. Это принципиально.
Да.
Дальше нужно было завлечь арабов. То есть так, до того момента это был афгано-советский конфликт. Вот. Ибо
Пуштуны,
и Америка...
таджики и так
да,
далее.
Да, да, афгану все вместе. Угу. Советский конфликт. Вот. А все остальные игроки, крупные Соединенные Штаты, тут же подбрюшье Пакистан, Индия тоже свою роль играла своеобразную, вот, и прочие другие страны, они были все-таки на втором, на третьем, на пятом планах, и все, конечно, реализовывали свои интересы соответствующими способами через работу спецслужб. А столкновение происходило глобальное. Между Афганистаном и Советским Союзом. И вот Усама бен Ладен подключает к этому столкновению арабов. Арабских добровольцев. А мобилизовать их можно только на основе так называемого исламского призыва. Призыва это в другом смысле, не в советском. Да, близко к джихаду. Да, в конечном счете джихада. Но есть такое понятие призыв, эпил. Вот, но не в смысле призыва в армию, у нас это упрощенно. Да?
Призыв к некой миссии.
К некой миссии, в широком смысле. Угу. Вот он бросает клич и мотивирует это соответствующей концепцией. Концепцией джихада. Джихада, которая представляется им в совершенно крайнем радикальном виде. Поясню. Это мало кто по большому счету этим интересовался, так скажем. Кто интересовался, тот знает, что концепция джихада в исламе, она весьма многообразна. И изначально она предполагает борьбу, да, есть такое слово в основе этой концепции, борьбу, но в самом себе, против своей греховности, против своих пороков, самоочищение, самосовершенствование. Это первое. Вот. Первое и главное. Духовный джихад. И когда те или иные клерики, муллы призывают к джихаду вне конфликтной ситуации, то они имеют в виду в первую очередь этот джихад. Самоочищение, самосовершенствование. Затем есть форма джихада защитного типа. Защита своей семьи. Да, своей семьи. Ну, там есть джихад такой, ну, я даже не буду его уточнять, такой бытовой, да.
Самооборона.
Да, вот самооборона, но самооборона от уже в широком смысле от внешних правительств, это вот уже оборонительный джихад. Угу. Он, в отличие от всех остальных видов джихада, я их даже не перечислил, их там 2-3, которые предшествуют этому крайнему. Оборона, вот этот последний вид джихада является обязанностью мусульман. В том случае...
Имеет сюда оборона.
Оборона. Защита, оборона. То есть, предыдущие этапы там защита своей семьи, там это прочее, это там разборки с соседями, это другое. По мелочи, можно сказать. А вот защита и оборона, это обязанность. Повторяю, первые несколько видов джихада, это не обязанность, это не долг, а пожелание. И благочестивый мусульманин должен все это соблюдать, иметь в виду, ну, как в любой другой религии, ты можешь выполнять те или иные предписания или не выполнять. Но если объявляется джихад оборонительный против какой-то общины, здесь уже расширительное толкование, да, в отличие от семьи.
Целую страну можно объявить общиной.
Да, против крупной общины от района до страны, то это становится обязанностью правоверного мусульманина, долгом.
А вот. кто имеет право на то, чтобы объявить это?
Угу. Джихад. Очень важный вопрос.
Почему, почему Усама бен Ладен, вот обычный там араб, да, хорошо, из богатой, да, семьи, известный, почему, да, вот он взял, говорит, я вас призываю, вот какое, да, какое у него, да, было моральное, да, или, да, религиозное,
да, да, статус, да, да, вот,
призывать и объявлять.
Абсолютно верный вопрос. Не, да, каждый из них, из нас, рядовых, может такой вот эпил, такой призыв объявить, выплеснуть, объявить. Это существует целый механизм. Механизм обращения определенной авторитетной группы людей к группе муфтиев, влиятельных в том или ином направлении ислама. Ну, перекинемся в сегодняшний день, да? Очень показательный, конкретный пример, так или иначе. Позавчера, что мы имели? Группа бойцов и Сирийской свободной армии, и их тактических сподвижников из числа умеренных исламистов сами собрались, договорились на своем уровне и провозгласили борьбу против России на территории Сирии и обратились ко всем авторитетным центрам арабского мира с тем, чтобы они, эти авторитеты, авторитеты уже коллективные, да, не каждый в отдельности, он не имеет каждый в отдельности такого, как я говорил, что нет Папы Римского. Вот. А наиболее известные и уважаемые муфти объявили, согласились объявить джихад, оценив обстановку, так сказать, хладнокровно со стороны, объявить джихад. И что они сделали? Они это 50 религиозных авторитетов Саудовской Аравии. Не будем путать их с королем. Король здесь ни при чем. Действия короля – это государство. Это не государство.
А что опаснее, когда, да, 50 муфтиев объявляют джихад? Или, да, когда король объявляет джихад? Что опаснее? Для тех, против кого это,
да, нельзя? Нет, просто есть большая разница. Да. Когда это делают муфти, то это... Это, так сказать, внутренний долг, обязанность каждого мусульманина следовать вот этому уже указанию. А когда это делает король, то это уже уровень межгосударственных отношений. Вот, это возможность задействования.
Вот, возвращаясь к Осаме бен Ладену, как он задействовал,
да,
этот механизм? Вот он обратился к саудовским муфтиям.
Он также обратился и к саудовским.
Да. Это начало 80-х, я так понимаю, да?
Нет,
давайте скорее будем... середина 80-х.
Нет, середина, пожалуй.
Середина
80-х. 87-й, да, середина
80-х. Обратился к муфтиям?
Обратился. И вот с известным, с известной просьбой поддержать его инициативу.
Так.
Собственно, как это было и сейчас в Сирии. И схема та же самая.
И они поддержали.
И они поддержали.
И пошел поток добровольцев.
И пошел поток добровольцев. Вот, пошел поток добровольцев. Но дальше начинается вот жесткая интерпретация. Джихад, это я просто привел пример одного положения. Есть и другие моменты тоже принципиальные, которые в книге священной написаны одной строкой, а интерпретируются
в целые доктрины.
Опять же, чтобы не уходить далеко от нынешней ситуации, целой доктриной и целым огромным движением, начавшимся, я сказал, когда, и продолжающимся сегодня, нагнетающимся, нарастающим, это идея халифата. То есть, вот так и написано там, халифат, это хорошо, это одна из форм исламского государства, одна из форм, да, есть эмират, там султанат, есть халифат как высшая форма. Вот. В истории это было, но когда писался Коран, это только начиналось тогда. Нужно к этому стремиться. В 7 веке было прописано, и первый халифат создал сам Мухаммед на ограниченной территории Мекки и Медины. Вот. И все, за дальнейшим был создан реальный Рашид, умеренный халифат в период арабских завоеваний. Так вот, для умеренных мусульман халифат – это история. Это что-то из той древности, которая прописана в 7 веке. И пусть это будет славная страница, но это страница прошлого. А для радикалов это указание к действию сегодня. Это политическая программа, это указание к действию сегодня.
Извини, Саш, но здесь различие между радикалами и нерадикалами или между суннитами и шиитами,
нет,
так грубо?
Нет.
Или есть и там, и там радикалы, и есть умеренные?
Разумеется, везде есть радикалы. Я просто привел пример того, как интерпретируется
священный,
Коран, священный текст в умеренном ключе и в радикальном ключе. Опять же, взять шариат. В умеренном ключе он интерпретируется как вот набор средств, которые должны быть, не обязательно там врубать руки, хотя это тоже есть там, да, врубать головы и прочее, и закидывать камнями, совсем не обязательно, но тогда это производилось, когда писался текст, да, это было
нормально. Уже немало лет прошло.
Да, за что и как, это прописано. Так вот, в интерпретации умеренных, это из прошлого, но принципы соблюдения которых обязательно, оно должно переноситься в настоящее, должно сосуществовать с современными нормами.
Вот на этом мы сейчас поставим не точку, а точе, да, прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Владимир Шков, Виталий Дымарский. И у нас сегодня в гостях директор Центра Ближнего... Кризиса.
Анализа,
я прошу прощения. Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Еще раз добрый вечер.
Александр. Мы пытаемся разобраться.
Да, что разделяет мусульман. Да? Да. У меня такой вопрос возникает. Вот мне просто интересно даже хотя бы один пример. Что разделяет суннитов и шиитов? Вот настолько,
что они
готовы воевать.
Что готовы? Они воюют постоянно.
Вот, ну, хотя бы один пример разного толкования Корана или какого-то одного из положений.
Война Ирана и Ирака,
да?
Когда
вот
шииты,
что?
Сунниты.
Что их друг на друга? Ведь, извини, Саш, мне такое впечатление, может, я ошибаюсь, конечно, все боятся радикального ислама по всему миру. Но мне кажется, что внутри там агрессии и конфликт более острый, чем между ними, этими радикалами,
экстремистами,
и там христианами или неверными.
Да. Это действительно так. Это абсолютно точно. Я не знаю, по наитию ты это сказал, констатировал.
Как такое возможно? И почему?
Почему? Потому что первая цель сейчас ИГИЛа – это не США и не Россия.
Хотя а первая цель – это Саудовская Аравия, у меня такое впечатление. Правильно?
Так,
да?
Совершенно верно. То есть умеренные мусульмане, исламисты, которые позволяют себе из издевательски, неправильно с их точки зрения трактовать Коран. Вот.
Ну, там, извини, мне кажется, все-таки там есть и более прагматическая, конечно, цель. А не такое ощущение, что им нужна Саудовская Аравия все-таки...
Дорваться до власти.
До нефти.
Нет, нет.
До денег.
Никто особенно не верит, что они завоюют там...
Это самое, нет, другой вопрос. Дело. Но нет, их цель...
Нет. Их цель утвердиться и по мере возможности, так сказать, продлить свое существование. Потому что они прекрасно сознают, что весь мир против них. И первые отряды против них... Это вот умеренных мусульман, которых, кстати, они казнят в первую очередь как предатели. Да, это было
своих же мусульман.
Своих мусульман. Да, суннитов, да, суннитов. Шииты, это понятно, это собаки, они их собаками называют. Это второе. Или одновременно с первым. Но первые, которые не согласны перейти, да, не согласны приступить к их интерпретации Корана, принять эту интерпретацию и действовать в соответствии их интерпретации Корана, радикальной интерпретации. Вот. Их первым делом там и обезглавливают. Конкретный пример. После того, как в 2006 году в Ираке с помощью американских войск и при поддержке суннитских племен из зоны суннитского треугольника была изгнана Аль-Каида в Междуречье, да, предшественница нынешнего ИГИЛа. Вот. ИГИЛовцы, уже вернувшись в прошлом году в Ирак, первым делом собрали всех этих шейхов племен и казнили. Первая казнь была шейхов племен. Они помнят, как те мобилизовывали своих суннитов на борьбу с... Ибо Аль-Каида и Усама тогда был жив, они делали ставку на суннитов, на борьбу с суннитами. Здесь много можно говорить в этой связи. Это очень чувствительный момент, потому что вся эта история с Аль-Каидой, с Заркауи, как основоположником Аль-Каиды в Ираке, она выдает очень интересные вещи. История его появления в Ираке в 2001 году при Саддаме Хусейне. И вот, то есть, на этой почве антиамериканизма и общности, и суннизма, так называемый светский правитель Саддам...
Как, а почему так называемый?
Так называемый, потому что принято говорить, что и у нас и Асад светский, да. И Саддам светский... Нет? Нет. А бывают ли в арабских странах...
Светские режимы?
А другой вопрос. Владимир Владимирович, у нас светский правитель или не очень...
Вопрос
вот,
интересный.
Вот, это да. Очень интересный вопрос.
А американский президент?
Американский президент.
Который на Библии.
Да, да. Да. Про светского можно говорить в отношении французов, в отношении немцев, а в отношении россиян и американцев, а в отношении политиков арабских стран, тем более Восток, ислам, размах, степень грамотности намного выше. И ислам, как и религия, важнейший регулятор. И как может правитель объявлять себя светским, а светский это означает исполняться как анти. Да?
Мы можем... Вот у меня такой вопрос о соотношении религии и государства. Огромное количество войн. Мы помним Иран-Иракскую войну. Еще ту старую, при Хусейне, да? Мы помним, да, мы видим сейчас эти войны.
Вот у меня
вопрос какой. Да. У меня вопрос какой. В какой степени это конфликт государств, то есть политиков, которые используют шиизм и суннизм в своих целях. Либо же наоборот, это конфликт шиитов-суннитов, которые
с использованием государства.
Вот здесь каково соотношение этих факторов?
Безусловно, первое, есть второе. То есть конфликт между суннитами и шиитами – это прикрытие для конфликтных ситуаций,
между
оправдания конфликтных ситуаций между группами, государствами и так далее.
Вот. То есть, правильно я понимаю, что противоречия между шиитами и суннитами намеренно раздуваются и используются? И что если бы не было межгосударственных этих конфликтов, то противоречия внутри мусульманского мира не были бы такими острыми?
Конечно, конечно. И вот задавали вопрос, собственно, что разделяет суннитов и шиитов? Что там глубинно, что нельзя вот так взять и сегодня урегулировать?
Не перебарщивают ли они в этих противоречиях?
Да. И ответ... достаточно стандартный, так скажем, чтобы не сильно удивлять, преодолеть его невозможно, потому что нечто это произошло в глубокой, ну, не очень глубокой, в 7 веке, да, это даже не древность.
Но все-таки довольно давно.
Да. В нашу эру. Вот. А что, собственно, произошло? произошел конфликт на почве несогласия в вопросах правопреемственности или правопреемства. Пророк Мухаммед, уважаемый всеми, не оставил наследника прямого. Так вот скончался, ушел. И умма, точнее, простите, ум это широкое понятие, ближайшие сподвижники решили выбирать ему преемника из своих рядов. Из тех, кто себя, типа апостолов, да? Вот, те, кто при жизни
знал,
пророка,
был соратником,
да, был рядом, рядом, знал, да. Насквозь видел, чувствовал, и, соответственно, он будет действовать так же. И так появились первые четыре праведных халифа. Халиф – это как преемник и наследник переводится. Вот. И на определенном этапе, то есть умер Мухаммед где-то в 622 году, по-моему, да? А где-то в 637, когда уже отслужили свою службу практически все четверо правоверных, в отношении которых особенно и не было
дискуссий,
возражений. Мол, сейчас пусть это так, дальше посмотрим.
Настала очередь не очень правоверных.
Нет, возник вопрос. Там вырос племянник. Не прямой наследник, а племянник Мухаммеда.
Ну, родной все-таки племянник.
Али, да, да. Угу. Вот. И определенная группа людей, а ислам к тому времени един, сговорилась, что, мол, хватит нам всех сторонних, нам нужно по линии крови...
Единокровного.
Единокровного по линии крови, по линии родства продлевать преемственность и тем самым придавать законность, в нашем понимании, да, легитимность этой власти. А так непонятно, кто, как он себя поведет, потому что все из разных племен, это же еще племенная система, не все племена так единодушно подчинились чему-то. Вот. И затребовали на трон, говоря нашим языком, Али, но чтобы не обидеть, значит, затребовали его во власть.
Другая часть.
Другая часть сказала нет. Вот будет вот тот-то, потому что договоренность, потому что программа такая. И вот эта часть, которая требовала, довольно незначительная часть, Али, она обозначила себя как шиа. Шиа в переводе и в том понимании, как партия, так принято переводить как партия. Вот. На самом деле слово партия иначе в современном арабском, это хизб-ахзаб. Вот. То есть это, в общем, секта, по большому счету, шиа, да, они назвали себя шиа сторонниками Али, шиа Тарави. Вот. Отсюда пошло шииты. Али был убит, и они...
Кем?
А это толком никто не знает, как и кем. Поэтому шииты, если помните, и в Азербайджане, везде очень любят себя побивать до крови,
да, знак признательности мученической
смерти,
да,
Али.
Да.
Безвременной, мученической. Вот. И тогда они провозгласили план на тысячелетие оставаться в рамках ислама отдельной группой до прихода Али в качестве мессии. Так что они ждут возвращения Али в качестве мессии. То же самое, что в христианстве.
И сейчас это центр, это Иран, да, помимо Ирана, это что, Азербайджан?
Это очень важно и интересно для современной политики.
Так.
Что это сейчас? Конечно, главная держава – это Иран.
Угу.
Шиитское. Дальше шиитское меньшинство, это порядка, может быть, 12-15% мусульман мира. Ну, мы говорим о регионе, да, не убегаем в Индонезию. Вот. Порядка 15% максимум процентов мусульман, мусульманского населения этого региона. Так вот, они разбросаны.
85% сунниты? Сунниты.
Да, да. Сунниты.
Угу. А на Кавказе?
На Кавказе только сунниты.
Только сунниты.
Только сунниты. Угу. Вот. Азербайджан – шииты. Вот. И они разбросаны мелкими группами, общинами, угу, практически во всех странах. Практически. Ну, скажем, в странах центрального, Ближний Восток поделяется на две части, там Магриб и Машрик, то есть Запад и Восток. Угу. Но вот этот центр, он никак не обозначается, но это традиционный Ближний Восток, то есть Египет, Сирия, вот вокруг этого.
То есть они, ну, есть как... везде, но локальными такими общинами, да?
Да, локальными общинами. Угу. Меньше всего их, может быть, в Египте из этих стран, но они есть в Саудовской Аравии в большом количестве, в большом, да, сами, полтора миллиона, да? Да. Вот.
Существует они... в Саудовской Аравии внутренний конфликт между
напряженность, но конфликта нет. Конфликта нет. Вот. Половина, больше половины, 60% населения Ирака. Ирака. Где-то порядка 40, может быть, близко к 50% населения Ливана.
Это шииты.
Шииты.
Хизбалла – это шииты.
Хизбалла, да, шиитская. Но там помимо Хизбаллы есть, mm-hmm, более умеренные. Хизбалла – это вообще структура, созданная Ираном. А есть чисто ливанские, mm-hmm, местные шиитские группировки.
Хамас тоже шиит.
Нет, Хамас сунниты. Вот. То есть на палестинских территориях шиитов нет. Вот.
Соответственно, в Сирии это алавиты.
То есть дальше пошло деление.
Дальнейшее.
Да. И вот Йемен для современного состояния дел. Важным в Йемене. Это там хариджиты, так называемые. И вот это алавиты, хариджиты, исмаилиты. Дальше через запятую еще пару названий можно привести. Это все разновидности шиизма. Применительно к отдельным, ага, областям региона. Ага. К специфике отдельных областей региона. Вот. А дальше уже...
Но идеологически они как бы шииты.
Да? И да, более-менее держатся вместе, более-менее, если говорить про политику. Да,
да, да, да. Угу. Здесь очень важно, что при нормальной ситуации в стране, любой из них, люди двух этих направлений внутриисламского, они ощущают, не ощущают этой разницы. Угу. Они живут как обычно, соседи, добрые.
Но мечети у них разные?
Нет, не всегда.
Общее.
Не
всегда. Бывает общее, да?
Бывает и так, и так. Угу. И так, и так. Это как договорятся, как решат. Вот если они там кто-то... Никто же не скрывается, если шиитской принадлежности. Да. Почему бы специальную мечеть там... Так что...
Это... А в Сирии оппозиция, вот умеренная оппозиция, это шииты или сунниты?
Нет, это сунниты. Это сунниты. Вся оппозиция Сирии...
А власть шииты, алавиты.
Да. Значит, в Сирии алавиты... Это Асад, семья Асада, алавиты. Это 12%, я скажу, да, 12% населения, где-то порядка 80% это сунниты. Это большая проблема, но если мы говорим о сирийском конфликте, это не главная проблема, которая породила этот конфликт. Да? Породила совершенно другое, а это уже наложилось, наслоилось и дало расширение этому конфликту, привлекая страны соседние. Вот. Алавиты, значит, алавиты пришли к власти в лице
Асада папы,
Хафиза Асада, который совершил государственный переворот, что было в порядке вещей.
У них там они часто происходили.
Да, в порядке вещей. Мне просто очень нравится, когда говорят о законности. Прямо вот
там была целая серия госпереворотов.
Нет, в современном виде законности.
Легитимность.
Асад-младший, мало того, что он удавил четверть миллиона, стал причиной кровопролития, но он еще провел там выборы в свои 15% территории, которую контролирует. И это почему-то называется законным и легитимным и на века. Вот. То есть с этим делом там очень все прозрачно, точнее не прозрачно, а мутно и не стоит даже углубляться. Вот. А пришел Хафиз Асад к власти и просидел 4 десятилетия где-то, прежде чем сына призвать из Лондона. Вот. И он реструктурировал систему управления, государственного управления, сделав ставку на своих собратьев алавитов, которые составили основные боевые части в армии, основной костяк, и почти сплошняком, даже не костяк, а спецслужб, но они там разные, поэтому некоторые...
Но там в армии и сунниты есть.
И сунниты есть, да, были, да. Это мы говорим о прошлом, да, а то, что сейчас, это немножко другое. Вот. И он создал вот эту жесткую систему подавления. Ему нужно было держать в подчинении страну с большинством, потенциально могущим выступить против него на религиозной основе. Да? Такой риск был невелик в 60-е, 70-е, 80-е годы. Тогда он сдерживал внутреннюю напряженность путем перевода ее на внешнего врага Израиля. Да? Потом вдруг там все пошло к замирению. Естественно, в результате начинается бурление здесь. И для того, чтобы держать в подчинении вот при таком раскладе, он, конечно, сделал ставку на силовые структуры, на спецслужбы, которые свирепствовали в этой стране гораздо больше, чем где-либо еще. Гораздо больше, да, то есть несравнимо. То есть рассказывают там дикие истории. Вот, что и стало причиной как раз последнего взрыва. Если вы помните, там дети вышли поиграть в арабскую весну, там написали лозунги, их схватили, попытали, растерзали. Вот, вышли родители, родителям сказали, что у вас плохие дети, рожайте других. Вот, и поехало, пошло. Вот оно. Сначала там требовали протестующие сменить местную власть, наказать местных спецслужбистов, полицейских и так далее. И потом возникло требование смены власти в стране вообще. Но это были мирные демонстрации. Вот, как подавленные, жестко задавленные. Отсюда слово «тиран» в характеристике его, «мясник». Да, чаще всего слово «мясник» употребляется. Вот отсюда. Вот, а все это исторически складывалось, да, ставка на спецслужбы, на подавление, на контроль.
Александр, а если хорошая история, есть ли позитивные примеры, когда страны с разной религиозной общинами, шииты, сунниты, сумели, в отличие от Сирии, создать устойчивое сообщество, успешного на протяжении десятилетий,
более-менее стабильного государства.
Да, без конфликтов, без напряженности,
да,
и так далее.
Да, да,
или любая страна, где есть шииты, сунниты, там заложен кровавый гражданский конфликт.
В принципе, это заложено, потому что, отвечая на ваш предыдущий вопрос, да, что же такое произошло, вот это вот расхождение мозгов. Вообще, ближневосточные конфликты, они, в отличие от многих других, они происходят в мозгах, а не в головах. Это конфликты религиозного типа, цивилизационного типа. Да? Это не борьба за территории никогда. Нигде, ни в одной войне.
Это за ресурсы.
Никогда
это именно
борьба
идеология.
За ресурсы. Никогда. Никто, нигде, ни у кого не отхватывал никакой этой самой скважины нефтяной. Вот. Претендовал, да. Споры были, несомненно.
А вот тогда, когда Ирак сейчас на Кувейт
напал. Да, он наказывал Кувейт за то, что Кувейт, семейство Сабах, не соизволило выложить еще 10 миллиардов долларов, или сколько-то там, меньше, и сказав, что уже за время войны мы лично выложили вам 10 миллиардов, другие страны тоже поддержали Саддам. Хватит, Саддам,
да?
Говорил, да,
что Саддам я боролся с
Ираном, да, и за вашу всеарабскую, так сказать, славу и так далее. Вот, сказал, что нет, там какое-то количество миллиардов не дадим. Их уже нет. И тогда это пошла напряженность. И Саддам вспомнил, что, понимаешь, Кувейт когда-то принадлежал Ираку. Нашли там скважину какую-то. Да, обвинили, что тут оттуда, не оттуда качает. В общем, надо бы
покончить. Саша, еще вот такой вопрос. А принадлежность к арабской, не знаю, как назвать, нации, расе, да, это объединяет это людей там, ну, против тех, кто мусульман, которые не арабы.
Вот персы, например.
Персы, афганцы, да, там.
Индонезийцы. Да.
Индонезийцы довольно много. В Африке есть
россияне.
То есть есть какая идентичность? Есть идентичность мусульманин, дальше они делятся шииты-сунниты, а дальше еще есть национальная, языковая идентичность. С этим как?
И
государственная еще, да, политическая.
И благодаря вашим вопросам мы снова обращаемся к проблеме трактовки и к проблеме расстановки акцентов и к проблеме этого самого радикализма. Ибо радикалы говорят, нету и не должно быть национальных государств в их нынешних границах, а должен быть общий халифат, пока еще в пределах мусульманских стран, а затем завоевывающих.
Мусульманских или арабских?
Арабских, ну, в данном случае.
Любых мусульманских.
Любых мусульманских, да.
Вот. Включая Россию, разумеется.
Мусульманская умма. Которая выше всех границ государственных,
общность.
Она общность, да, умма. Всякий, принявший ислам, приобщается к этой умме, и он возносится над своим окружением, если оно не...
Над расой, над кровью.
Над кровью, да.
Я же помню партию Баас, которая была в разных странах, да, и она тоже пыталась вот объединить, да?
Но на другой основе. Там как раз националистическая, прогрессивно-социалистическая. Вот. А здесь как раз трактовка. И для умеренных мусульман умма – это нечто абстрактное, прописанное в Коране, безусловно, существующее. И для решения этих проблем существуют фонды помощи мусульман в разных странах и так далее. Но система национальных границ государств, оно основополагающее, как это делается во всем остальном мире. Для радикалов нет государств, есть умма, нет границ, есть только они.
Спасибо Александру Шумилину. Ну, наверное, еще надо возвращаться к этому вопросу, но, в принципе, для меня, во всяком случае, немножко прояснилась ситуация.
Надеюсь,
что для нас слушателей тоже. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Спасибо.
«Дилетанты».